всем этом материальном достатке. Вы не знаете жизнь внутри этих людей, а я знаю. Тем более для христианина. Разве может быть на первом месте материальный достаток? Этот дом, я считаю, обреченный на катастрофу, если христианин, служитель тем более, кем бы ты ни был, или рядовой ты член церкви, начинает на первое место ставить материальный достаток, бизнес, забывая о Боге, Господи, подожди, потом, дай мне заработать. Какая глупость, какая катастрофа. Это я в такой глупости жил, человек, не знающий Бога. Но если ты здесь есть такой человек, остановись сегодня пред Богом. Остановись, не оправдаешься ничем. Ему не нужны твои деньги. Не нужны, построенные на обмане. На обмане своих близких. На обмане, может быть, твоих друзей, на обмане государства. Они не нужны, такие деньги, Богу. Это и Он владеет всем. И твоими деньгами, и твоим здоровьем Он владелец. Но вот пусть откроются сегодня глаза твои. Мы тогда глаза не открылись. Но ты сегодня в Доме Божьем. Если ты сегодня откроешь свое сердце, а не жесточишь, ты видишь сам себя. Это цель каждого христианина, приходящего в Дом Божий, увидеть себя глазами Божьими. И изменить свои взаимоотношения, пойти совершенно, может быть, другим путем. А я, вы знаете, там вот в гостинице, я не знал, как молиться. Я когда обо всем этом задумался, что моя жизнь обратилась сейчас против меня. Мое дитя нету, он убит. Это я его убил. Это кто-то позавидовал моей жизни. И сейчас... катастрофа, которая присущилась во мне, я виновен. Я упал на колени. Вы знаете, я понял, не мои деньги, не мои связи, не мое общественное положение. Все это мусор. Моего дитя нет. Я начал тогда только кричать к Богу. Я вспомнил свою бабушку, которая учила нас молиться. Я кричал, говорю, Господи, забери мою жизнь. Ну, спаси жизнь моего сына. Помилуй ты меня, я не могу возвратиться сейчас домой, мне ничего не надо. Только верни моего сына мне, забери у меня все, говорю. Откуда мне тогда было знать, братья и сестры, это вы знаете. А я не знал, чтобы действительно отвечать на наши молитвы. Откуда мне было знать, что Бог уже услышал, когда мы к Нему действительно вопием искренно. И уже группа спецназа там, в Краснодаре, ломила с одно место и освобождала моего сына. Сегодня сын жив, здоров. Он сегодня член церкви, проповедует Слово Божье. Я благодарен этому Богу от всего сердца. Но вы знаете, своему стыду, да сейчас я говорю к своему стыду, я не остановился. Хотя хотелось остановиться. Пошли в православный храм, поставили свечей. Ну так мы понимали. Зарезали пару баранов, накормили знакомых, друзей. Как сказать, то, что все закончилось удачно. Мне хотелось все бросить, оставить мой бизнес, оставить все мои дела, уехать куда-нибудь подальше, где меня никто не знает, в какую-нибудь деревню, работать каким-нибудь пастухом или сторожем, лишь бы моя семья, мои дети, моя жена были рядом со мной. Но знаете, есть греческая пословица, войдя в круг, танцуй. Вот так вот точно в бизнесе. Человек, который вошел в бизнес, ох, как ему не хочется потом, знаете, менять свое социальное положение. Ему не хочется ездить на машине, которая, ну, ниже уже классом, или иметь дом немножко похуже, чем у кого-то у других. Это ловушка. Это, вы знаете, призрачное счастье, я сейчас его называю, к которому можно стремиться всю жизнь. И в конечном итоге получить муки ада. Настало время в моей жизни, когда мне казалось, я предпринял уже все. Все, что можно. Как мне казалось. Я нанял охрану своей жене. Я нанял охрану своим детям. Меня охраняли 24 часа в сутки профессионалы. Прежде чем садиться в свой Мерседес, они проверяли его. Не заминирован ли он. Прежде чем зайти в подъезд, заходила охрана. Но 3 мая 1997 года произошли события. Дорогие мои братья и сестры, многие из вас читают Слово Божье. Я тогда его не читал, и я не знал, что в самой древней книге Библии, книга Иова, 33 главе, 29 стихом написано, «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу твою от могилы». Откуда мне было это знать? 2-3 раза. Я не знаю, сколько раз уже Бог это делает с тобой. Сколько раз ты переворачивался на машинах, или в каких-то был ситуациях, или болел. И Бог тебе оставил твою жизнь, и ты сегодня здесь. Может быть, это уже 3-й раз. Там нет продолжения. Обрати внимание на этот текст. 4, 5, 10. 2-3 раза. Но еще я знаю одно. Это я усвоил, что Бог поругаем не бывает. Он предлагает свою любовь, но он не настаивает. Он никого арканом не тащит. Он желает, чтобы мы, люди, действительно были человеки только в нем. В Боге наша настоящая любовь и наше настоящее счастье. И в Боге только. Только в нем будущее наше. Я этого не знал. Моя охрана была отпущена. Они проводили так называемые праздники майские со своей семьей. А я был дома с женой, с дочерью. Раздался звонок в нашу квартиру. И нужно было приехать на предприятие, организовать разгрузку груза, который пришел с новороссийского порта для нашего предприятия, и подписать соответствующие документы. Нужна была моя подпись. Я приехал на предприятие, как потом газеты писали, на своем фешенебельном «Мерседесе». Это в центре города, то есть здесь мои земляки помнят, знают. Я знаю, что здесь есть мои земляки. Это центр города, города Анапа, недалеко от городского пляжа. Я зашел в ресторан, проверил, узнал, как прошла ночь. Стал выходить на улицу, идут навстречу 2 человека, один высокий, другой немножко пониже. А там уже на крыльце ждут меня мои компаньоны. Прошли эти 2 человека мимо меня, я обратил на них внимание, они в париках, в длинных плащах, несмотря на то, что уже тепло было на улице. Я подумал, что идут 2 актера. Дело в том, что в городском доме культуры, где мы снимали помещение под наш офис, через наш ресторан можно было пройти через боковую дверь и оказаться за кулисами. Я вышел на крыльцо, облокотился, стоял, разговаривал с моими компаньонами. Один из так называемых актеров возвратился обратно. Это был профессионал, но я не слышал, когда он подошел. Он был одет в специальную обувь мягкую. И проходя мимо меня, он мгновенно выставил пистолет и выстрелил мне 2 раза в голову. Ну, как раз стреляет профессионал, если сбоку, он стреляет в ухо. Если фас, стреляет немножко выше глаз. Наверняка. Но вы знаете, опять, чья-то невидимая рука отвела эту пулю. Пуля у меня зашла чуть-чуть выше мочки уха. Здесь пробила мне всю голову и вышла с этой стороны. У меня здесь нет кости сейчас, через весь череп. Последнее, что я видел, это руку стрелявшего. Он ее мгновенно направил на компаньонов, спросил, кто еще желает пули, и ушел. Следующее событие, которое стали развиваться со мной, если бы на тот момент мне об них бы рассказали, я отнесся бы к ним скептически. Но то, что произошло со мной, я хочу поделиться с вами. Вы мои братья, вы мои сестры. Вы знаете, что есть мир. Вы знаете, что есть жизнь после этой жизни. И я оказался, Бог приоткрыл завесу такому упертому человеку, такому грешнику, как я. Не окажись сегодня таким же упертым грешником, идущим в погибель, как был я. Чтобы Господь тебя не провел через те горе и страдания, через которые провел он меня. Я поднялся на огромную высоту, и когда меня что-то заставило обернуться, я увидел свое тело с огромной высоты. На мне были черные джинсы, зеленая курточка, черная сумочка, в которой лежал мой личный пистолет. Люди суетятся вокруг моего тела. Приехала оперативная группа, скорая помощь, автобус проходит. И что интересно, когда ты смотришь обычно с крыши здания, ты видишь только крышу автомобиля. А я видел все, что происходит внутри, как сейчас вижу вас. Я видел выражение людей. Водитель оставил руль, прильнул тоже. Людям интересно, людям свойственно. Кровь, скорая, смотреть. Мое тело погрузили, увезли в больницу. Начали делать операцию. Потом подключился еще один хирург. И он уже через некоторое время вышел. И уже собравшимся всем родным, близким объявил, что если очнется, не раньше, чем через 7-10 дней, но если и очнется, он будет абсолютно невменяемым человеком, то есть психически болен, его перспектива – инвалидная коляска. Может быть, просто говорил для того, чтобы уже не жалели о моей смерти. А для меня уже исчезла земля, и я оказался в пространстве кубической формы. Как мне казалось, это какая-то комната, даже не могу точно объяснить. Материал, как сжатый воздух. Я чувствовал себя комфортно. И вдруг слышу четкий ясный голос. Я его, знаете, этот голос никогда не забуду. Говорит мне: остановись. Я посмотрел по сторонам, ища, кто мне говорит. Я чувствую, кто-то рядом есть. Не вижу никого. Второй раз через некоторое время. Потом третий раз говорит мне: остановись. Возвращайся обратно. Тебе рано. Вы знаете, вопреки всем прогнозам врачей, я очнулся, проведя всего-навсего одну ночь в реанимации. Врачи были в шоке. Мало того, что я очнулся, я начал говорить. Я начал отвечать на вопросы. Я начал своей жены спрашивать. Говорю: что случилось со мной? Скажи мне. Она говорит: ты лежи, тебе нельзя говорить. Я говорю: ты расскажи мне. Она говорит: тебя вчера стреляли. Она мне начинает рассказывать об этих событиях. А я слышу, как по эту палату реанимации опять кто-то наполнил. И опять говорит мне, говорит мне. Вы знаете, потом были операции в Краснодаре, и ведущий нейрохирург края Артур Бизандович Кабанян говорил мне, когда уже дело пошло на поправку, говорит: когда я тебя первый раз увидел, тебе оставалось жить 4 часа по всем законам медицины. У тебя пошел предсмертный отек. И я понял, тебя спасти, говорит, невозможно. Но я делал все, что нужно делать в таких случаях врачу. А он знал, что делать. Он был в Афгане, он был в Югославии, оказывал помощь как врач раненым на полях сражений. Но сегодня я знаю, братья и сестры, почему я остался жив, вопреки всем законам медицины. Может быть, как раз ради сегодняшней нашей встречи с вами. Чтобы проговорить кому-то сегодня, через мои уста, чтобы Бог сам проговорил. Я больше всего этого хочу. Чтобы вы сегодня вспоминали после нашей встречи не эту историю, а говорили: какой великий Бог у нас. Господи, слава Тебе, что я сегодня не остался на постели, что не остался где-то на пляже, а я пришел сегодня в дом Твой, и Ты проговорил моему сердцу. Вы знаете, потом дальше чудеса. Мы приехали в посольство, и буквально по зеленой улице, как говорят, нам проложил кто-то путь. У нас здесь не было родных, нам поставили визы, был только один знакомый здесь. Потом, через год, я первый год не работал, я начал когда работать на своем траке, однажды встретил одного человека, который помог мне, пригласил меня в трак. И когда он мне начал рассказывать о Боге, и он спешил хотя, и я спешил, но мы с ним просидели 4 часа, я смотрю на него в какой-то момент, думаю: простой мужик. Он мне говорит о истинах, которых мне казалось, я, имеющий высшее образование, интеллигентный человек, считал, как я себя. Совершенно ничего не знаю о Боге. А вы знаете, душа просила, независимо кто ты, богатый или бедный, какая разница, регалии у тебя. Душа-то просит вот этого хлеба, вот этой ценности. И сегодня, дорогие мои братья и сестры, я знаю абсолютно точно, есть единственная ценность в этом мире. За этот короткий промежуток времени, в котором мы живем на этой земле, у каждого своя дистанция. У кого 10 лет, у кого 20, у кого 50, у кого-то еще больше. Какая разница? Вопрос лишь в том, за этот промежуток времени решишь ли самый важный вопрос для себя, лично для себя, где ты будешь проводить вечность, она настанет. Обязательно настанет. Ты вздохнешь последний раз. И как бы ты ни сопротивлялся, какие бы ты деньги ни платил, в каком бы доме ты ни жил, наступит вечность. Вопрос лишь в том, какая вечность наступит для тебя, мой друг. Какая вечность? Мы сегодня здесь, в Доме Божьем, чтобы определиться с этим. Раз и навсегда. Это Бог дает нам шанс. Шанс. Может быть, кому-то первый раз, а кому-то и последний. Настало время для нас, вы знаете. Мы никогда не думали о покаянии. Да тогда о каком покаянии, когда я не знал даже в моем лексиконе, даже этого слова-то не было покаяния. Но настало время, когда мы ходили, стали ходить, нам казалось сначала какие-то странные люди, эти баптисты, какие-то непонятные для нас. Но там потихоньку стали ходить. Может быть, не из-за того, что нам хотелось ходить. Просто из-за уважения к человеку, которого мы жили. Он сейчас пресвитер нашей церкви. И однажды так вот сидели в третьем ряду. Приехал проповедник, проповедовал слово. Я вдруг слышу, вот здесь сердце мое, оно забилось. Я услышал буквально тот же самый голос, который мне когда-то говорил. И вы знаете, как по команде встать, когда сила буквально нас с женой так вот подняла. И мы пошли, когда он начал говорить: «Придите, покайтесь». Мы вышли самые первые. Я упал. Мне не стыдно было, пока я, знаете, не стыдно было плакать перед людьми. Было много людей тогда. Я плакал, как дитя. Вы знаете, пока я шел от скамейки до того места, куда меня приглашал проповедник, Бог, как в короткометражном фильме, показал мне всю мою жизнь. Сколько раз. Я думаю, я мог умереть. В детстве тонул. Болел какой-то болезнью. Стреляли в меня сколько раз. А я остался жив. Думаю, Господи, да как я мог этого не видеть, Боже? Я плакал, я не знаю, навзрыд. Слезы, знаете, лились сами рекой. Рядом стояла, плакала моя жена. Потом многие вышли, преклонили свои колени, плакали о себе, о детях своих. Я думаю, как нас порой сатана поражает, что мы гордились, что мы не хотели, придя в Дом Божий, действительно поклониться Ему, чтобы... приходя в Дом Божий, может, с грехами, с тяжелым сердцем, оставляли все здесь. А сатана говорит: потом. Я когда начал читать Слово Божие, когда окунулся в Него, вы знаете, когда увидел, что Бог есть любовь, думаю: стоп. А ты кто? Я начал сам себе в траке, еду с Калифорнии, один на один. Я говорю: Господи, а кто же я? Я начал вспоминать в своей памяти, когда я последний раз говорил своим сыновьям, своим дочерям, что я их люблю. А у нас 5 детей, 3 сыновей и 2 дочери. Я не мог большому стыду вспомнить. Я только вспоминал, что я их наказывал, что я их что-то говорил, что-то подзатыли, еще что-нибудь делал их. Но я совсем забыл. Я не мог найти, когда я им говорил «люблю». Я тут же, вы знаете, взял телефон свой, набрал телефон, своему старшему сыну звоню и говорю, которого вот воровали, да у него уже сейчас свои дети, уже 2, мои внуки. И говорю ему: сынок, ты прости меня, пожалуйста. Он говорит: папа, за что? Я говорю: прости меня, я так мало времени тебе уделял. Слышу, молчит. Я ему говорю дальше, говорю: сынок, я тебя очень люблю. Слышу, плачет. Навзрыд плачет. Я думаю: Господь, я закрыл телефон. Говорю: Боже, одно Твое слово изменяет наше сердце, изменяет нашу душу. Братья дорогие, сестры милые, если у вас еще есть дети, я вас очень прошу, обязательно, даже если они не послушные вам, скажите им о своей любви, обнимите их. Обязательно. Мужья, я обращаюсь к вам. Ведь с нас будет спрос пред Богом за наших жен, за наши семьи. Мы ответим пред Богом. Мы в ответе за то, что взяли на себя ответственность за наши семьи. Когда вы последний раз, может быть, ты уже 50 лет живешь со своей женой, а может, вчера только женился, какая разница? Она твоя помощница, данная Богом. Скажи ей. Посмотри в глаза ей и скажи, что ты любишь ее. Я видел это счастье в глазах своей жены, когда я об этом сказал ей. Совсем другие взаимоотношения у нас появились в семье. Совсем другие, когда я приехал с сыном, мы обнялись с ним. Когда давно такого не было. Сейчас он говорит: папа, для меня это бальзам. Бальзам с нежностью. И я ему звоню тоже. И другим детям также. Думаю, кто это? Я сам изменил. Да кто я, чтобы сам себя менять? Что меня деньги изменили или еще что-то? Нет, братья и сестры, это ложь. Это сам Бог меняет наши внутренности, меняет наши сердца. Если мы действительно этого хотим, настоящей жизни с Богом. Дорогие дети, я сегодня обращаюсь к вам. Если сегодня вы пришли за руку вместе со своими родителями, если вы сегодня здесь и у вас еще живы,